У меня звякнул мобильный. Прилетело сообщение от Эдди. Попросите у нее последние фото дочери.
«Гортензия отказалась от помолвки с Игорем», — продолжала Моисеенко. «Клебанов расстроился. Он сразу влюбился в мою дочь. Игорь прекрасно воспитан, интеллигентен, образован. Ни разу не был в браке, потому что он...»
«Жуткая зануда», — пробурчала себе под нос Карина. «Когда мы у вас вместе чай пили, он разглагольствовал о правильном образе жизни, о том, что надо всем бросить пить, курить, есть мясо, изрекал азбучные истины. Употребление табака приводит к раку легких, алкоголь губит здоровье. Вещал это с таким видом, словно делал великие открытия, ораторствовал без умолку. Когда Горти потянулась за пирожным, схватил ее за руку. «Я бы этого не советовал. Очень жирный крем. Такая начинка пагубно влияет на печень. Похоже, у него замашки тирана. Едва увидел женщину и тут же попытался управлять ею». Галина Сергеевна укоризненно взглянула на названную дочь.
«Проявление элементарной заботы ты считаешь деспотизмом? Желание уберечь женщину от глупого поступка авторитарностью? Лично я называю такое поведение заботой. И Клебанов прав. Пирожное с кремом — не лучшая еда.
Но ведь не в первые же дни знакомства давать советы невесте», — надулась Карина. «Игорь противный. Когда я его увидела, никак не могла отделаться от ощущений, что у красавчика трусы и носки грязные. Хотя он был аккуратно одет и пах одеколоном». Галина Сергеевна постучала пальцем по столу. «Понятно теперь, чьи словечки Горти мне повторяла, когда отказалась от удачного замужества. Неужели тебе хотелось, чтобы подруга осталась одна?» По щекам Карины поползли красные пятна. Я решила вмешаться в разговор. «Сердцу не прикажешь. Ваше желание устроить судьбу дочери могло стать побудительным мотивом к побегу. У вас, случайно, нет с собой фотографии Гортензии?»
«Сердце должно слушать голос разума, а не бормотание глупости», — отрезала Галина. «Лучшие браки заключаются по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным. Матери виднее, что нужно неразумной дочери».
«Да, естественно. У меня много снимков Горти с собой, в телефоне».
«Вам не трудно дать мне трубку?» — попросила Эдита. «Перекачаю изображение».
«Зачем?» — бдительно поинтересовалась Моисеенко. «Чтобы искать Горти, надо знать, как она выглядит», — улыбнулась Аня. «Хотя можно посмотреть в соцсетях».
«Ее там нет, я уже проверила», — объявила Дита.
Галина протянула ей трубку. «Моя дочь не пользовалась интернетом».
«Почему?» — искренне удивился Валерий.
«Я ей компьютер не купила», — сердито объяснила нервная мамаша. «Не желала, чтобы моя чистая девочка видела грязь, все эти ужасные снимки и читала глупости».
Галина Сергеевна показала на ноутбук Эдиты.
«Я тоже не умею пользоваться адской машиной, но наслышана от своих клиенток. Какой там ужас! Секс! Насилие!»
«Ну, секс — это не всегда ужас», — тихо сказал Валерий. «Иногда даже вполне приятен». Я толкнула парня под столом ногой. Он мигом захлопнул рот. Мой телефон пискнул, прилетело сообщение от Эдди.
«Ух ты!» — помимо воли сказала я.
«Что?» — мигом отреагировала Моисеенко. «Какая-то новость о Горти?»
И я посмотрела на нее.
«Нет, прежде чем мы начнем работу, вам понадобится заполнить разные бумаги. Договор, например. Потребуется описание одежды вашей дочери, в которой вы видели ее в последний раз, ее привычек, например, что она любит есть на обед. Можете поработать с нашим сотрудником?»
«Да», — кивнула Галина. «Я не верю, что Горти сбежала. Ее украли.
предварительно силой заставив написать прощальное письмо, а потом каждый месяц отправляли мне открытки.
Я подавила вздох. Конверт, по словам Карины, лежал на столе в комнате дочери. Горти якобы ушла в гости к Карине, пока Галина принимала душ. Посторонних в квартире не было. Гортензию никто не уводил силой. Уж, наверное, бы девушка закричала, и мать поняла, происходит что-то плохое. Только не говорите, что бедолагу усыпили уколом и утащили под плеск воды из душа. Как бы Гортензия тогда составила записку? Нет, она заранее написала послание, потом наврала про встречу с Кариной и сбежала.
Эдита встала. «Галина Сергеевна, пойдемте в мой кабинет».
«Кара, вставай», — велела пожилая дама.
«Госпоже Хлебниковой лучше остаться», — распорядилась я.
Моисеенко спросила, «почему?»
Я понизила голос. «Часть вопросов, которые вам задаст Эдита, очень личные, настолько интимные, что вы не пожелаете давать на них ответ даже в присутствии той, кого считаете почти дочкой».
«Идите, Галина Сергеевна, одна», — отреагировала Карина.
Когда Моисеенко и Эдита скрылись в коридоре, Кара перегнулась через стол и схватила меня за руку.
«Вы уже что-то узнали? Кто-то сбросил удивившее вас сообщение, и потому вы под благовидным предлогом удалили из комнаты Галину?»
«Простите, Карина, вам это будет неприятно. Но мы должны показать вам снимок тела, при котором найдена кредитка на имя Гортензии Валентиновны Моисеенко», — сказала я.
«Боже!» — прошептала Кара бледнее. «Ну нет же! Пожалуйста, не хочу смотреть!»
«Надо, чтобы кто-то опознал труп», — подключился к беседе Ватагин.
«Если вы откажетесь, придется это сделать Галине Сергеевне».
«О нет!» — еще сильнее испугалась Карина. «Она не вынесет известия о смерти дочери». «Но зачем вам опознание? Документ же есть, в нем фото».
«Нет», — возразила Эдя, — «это пластиковая карточка, они без снимков». «Необходимо удостовериться, что найденное тело на самом деле Гортензия».
«Понимаю, это очень тяжелая процедура», — вновь заговорил психолог. «Но подумайте, каково придется бедной матери, если она увидит труп Горти».
«Хорошо», — прошептала Кара. «Давайте».
«Валера, поверните ноутбук Эдиты экраном к Карине», — попросила я. Крапивин выполнил мою просьбу. Некоторое время Кара рассматривала изображение, затем закрыла глаза ладонью. «Это не Гортензия». «Вы уверены?» — уточнила я. «После смерти внешность человека иногда меняется».
«Она всегда меняется», — неожиданно заметила Буль. «Душа улетает к Богу. На земле остается смертная оболочка. Естественно, лицо другим становится, пустым».
Меня не удивили слова эксперта. Многие врачи и патологоанатомы верят в Бога. Глеб Валерьянович, сотрудник моей прежней бригады, каждое воскресенье в 9 утра стоит на литургии. А однажды я случайно увидела программу с участием Натальи Петровны Бехтеревой, академика, научного руководителя Института мозга человека, крупнейшего нейрофизиолога, чьи труды изучают во всем мире. Молодой журналист, задававший ученые вопросы, в какой-то момент бросил фразу: «Но вы-то точно знаете, что никого там на небе нет?» Героиня программы вежливо ответила: «Ну что вы, я-то точно знаю, Бог есть. Наш Господь милостив и человеколюбив, только поэтому мы до сих пор еще и населяем землю». Карина резко выдохнула. «Я врач, видела трупы, не боюсь их. Боялась опознать тело лучшей подруги, но взяла себя в руки. Да, я уверена, что на снимке другая женщина. Трудно судить по компьютеру, но, думаю, она примерно того же возраста, что и Гортензия, прически похожи. Но это не Горти. Слава богу, не она. Можно мне в туалет?»
«Конечно, я вас провожу», — предложила Анна.
«Нет, спасибо», — отказалась Карина. «Мне надо минут 5 побыть одной».
«Как выйдете из комнаты, поверните налево, последняя дверь по коридору», — объяснила Попова. Карина ушла.
«И кто в холодильнике?» — спросил Валерий.
«Теперь неизвестная женщина», — вздохнула я. «Находится в морге при больнице имени Братова. Скончалась от передозировки препарата пситомарин».
Лекарства с таким названием не существует. Есть препарат аналогичного действия. Автор его не называет из этических соображений.
«Надо же! Токсикологию сделали!» — восхитилась Буль.
«Когда она погибла?» — поинтересовался Иван.
«Тело нашли в понедельник сотрудники магазина «Ласка», — пояснила Эдита. Они пришли на работу и увидели на крыльце мертвую молодую женщину».
«Неприятно», — поморщился Крапивин.
«Да уж», — согласилась Попова.
«Одежда была?» — поинтересовался босс. Эдита кивнула.
«Белый сарафан из тонкой ткани, на ногах балетки, на шее платочек. Еще розовая сумка, маленькая, она валялась неподалеку. Сарафан у нее прямо атас. Короче, некуда, декольте до пупка. Юбка на ленты нарезана. Наверное, при движении девушка казалась голой. Она экстремалка. Не надела ни лифчик, ни трусики. Да гляньте сами на фото».
«Ага», — протянул босс. «Ну-ну, белый платочек прямо умиляет. Зачем она его повязала? И вообще...» Я насторожилась. «Что вам не нравится в ее вещах?» «А у тебя вопросы не возникают?» — прищурился шеф. Я начала внимательно изучать снимок. «Да нет. Прикид, конечно, мягко говоря, откровенный, но сейчас модно обнажаться. Носить тонкие блузки без бюстгальтера. Многие женщины щеголяют в микрошортах, из них вся попа наружу вываливается».
«Вот смотрю я на вас с Анной, одеты почти одинаково», — неожиданно сказал Иван Никифорович. «Джинсы, пуловеры, кроссовки. Теперь так модно? Красивые шелковые платья женщины нынче не носят? Ну, такие, чтобы юбка от ветра развивалась, и туфельки с открытыми пальцами тоже?»
«Так на улице холодно», — поежилась Анна. «Не июнь, а январь прямо».
«Да ладно», — засмеялся Валерий. 17 градусов тепла — это не ноль».
«Не ахти, погодка», — согласилась я. 2 недели дождь лил.
«В босоножках-балетках не побегаешь, сразу промокнешь. Кроссовки самые...»
Продолжение фразы застряло в горле. «Сообразила», — обрадовался босс.
«Что?» — не понял Валерий.
Александр Викторович показал на ноутбук Эдиты. «Тело нашли в понедельник рано утром. Дождь в тот день лил».
«Я поехала в понедельник по делам и пожалела, что только легкую куртку прихватила. Надо было кожаную взять», — поддакнула Аня.
«Я ботинки осенние надел», — прибавил Иван.
«А незнакомка в легком сарафане и балетках», — прибавил я. «Правда странно?»
«Запроси отчет о вскрытии», — неожиданно перешел со мной на «ты» профайлер. «Что-то тут не так».